Привет! Это Владимир Козлов с новым эпизодом подкаста «Все идет по плану». Сегодня я хочу поговорить о названиях советских времен. От улиц, площадей, городов до марок автомобилей и прочих брендов советской эпохи. На первый взгляд это мелкие детали, но они во многом характеризуют то время. Несмотря на огромную территорию, многие элементы жизни в Советском Союзе были максимально унифицированы. В каждом городе от Бреста до Владивостока были ленинские, советские, коммунистические улицы. Люди пили жигулевское и мартовское пиво, слушали музыку на магнитофонах «Весна», снимали на фотоаппараты «Зенит». В названиях советских времен много символичного. И всеобщая унификация, и убогость советских товаров, прикрываемая красивыми, но бессмысленными словами, и коммунистическая мифология, к концу советской эпохи ставшая совершенно фальшивой. Начну с топонимики. Названий улиц, площадей, переулков и даже целых переименованных городов. А переименования начались сразу же после большевистской революции 1917 года. Прежде всего, руководствуясь идеей разрушения старого мира, большевики избавились от названий населенных пунктов, связанных с самодержавием, например, включающих в себя императорскую фамилию или имена конкретных царей. Уже в 1917-м Романов на Муроме был переименован в Мурманск, а Павловск стал Слуцком в честь большевички Веры Слуцкой. В ближайшие годы Екатеринодар стал Краснодаром, Екатеринбург – Свердловском, а Новониколаевск – Новосибирском. Гатчина в 1923 году была переименована в Троцк в честь тогда еще живого и здравствующего Льва Троцкого, на тот момент председателя Революционного военного совета РСФСР. В 1928 году Сталин обвинил Троцкого в контрреволюционной деятельности, он был снят со всех постов и отправлен в ссылку. Годом позже Троцк был переименован в Красногвардейск, а в 1944 году Гатчине, как, кстати, и Павловску, вернули исторические имена. Крупная волна переименований прошла по СССР после смерти вождя большевиков Ленина в 1924 году. Петроград стал Ленинградом, а также именем Ленина были названы десятки населенных пунктов в разных частях Советского Союза, не говоря уже об улицах, площадях, заводах, фабриках и библиотеках. Коммунистическим вождям явно нравилась идея увековечивания своих имен в названиях городов. Причем не только после смерти, но и при жизни. В том же 1924 году Юзовка, сейчас это Донецк, была переименована в Сталин. В 1929-м в Сталина с «о» на конце. В конце 20-х, начале 30-х Цхинвал стал называться Сталинири или Сталинир. Душанбе превратилось в Сталинабад, а Новокузнецк в Сталинск. Имя Сталина из всех этих названий убрали в 1961 году. Рассматривались варианты переименования Москвы. Сначала после смерти Ленина в Ильич, потом на волне культа личности Сталина в Сталинодар. После его смерти в 1953 году шла речь не только о переименовании Москвы в Сталинодар или Сталин, но даже и Грузии в Сталинскую ССР, а всего Советского Союза в Союз социалистических сталинских республик. К счастью, ни одна из этих абсурдных идей не была реализована. А в 1957 году, вскоре после 20-го съезда Коммунистической партии, на котором был развенчан культ личности Сталина, вышел указ Президиума Верховного Совета СССР об упорядочении дела присвоения имен государственных и общественных деятелей административно-территориальным единицам, населенным пунктам, предприятиям, учреждениям, организациям и другим объектам. В соответствии с этим указом, присвоение городам и другим объектам имен общественных и политических деятелей разрешалось только посмертно. Кстати, таких посмертных переименований было не так уж много. Этой чести удостоились умершие в 1980-е годы, один за другим, три генеральных секретаря ЦК КПСС. Леонид Брежнев, в честь него в 1982 году набережная Челны переименовали в Брежнев. Юрий Андропов, в 1984 Рыбинск стал Андроповым. И Константин Черненко, в 1985 город Шарыпово Красноярского края стал называться Черненко. Также в честь министра обороны СССР Устинова в 1984 году Ижевск был переименован в Устинов. Но эти названия долго не продержались. Уже в 1987-1989 на волне перестроечных реформ этим городам вернули исторические названия. Кстати, Рыбинск с 1646 по 1557 назывался Щербаков в честь малоизвестного коммунистического деятеля Александра Сергеевича Щербакова. Пока меняющаяся политическая конъюнктура приводила то к переименованиям населенных пунктов в честь коммунистических вождей, то к возвращению исторических названий, имя Ленина в советской топонимике оставалось незыблемым все 6,5 десятилетий между его смертью и крушением коммунистической системы. Главной площадью каждого города СССР была площадь Ленина. За немногими исключениями, и то относительными. Да, главная площадь Москвы и всей страны – Красная площадь. Но поскольку на ней стоит мавзолей Ленина, то она как бы и площадь Ленина тоже. Точно так же было и в Ленинграде. Хоть площадь Ленина у Финляндского вокзала не была главной, главная, Дворцовая, все равно ассоциировалась с Лениным и Октябрьской революцией. В Могилеве, где прошло мое детство, все было максимально стандартно. Площадь Ленина с памятником вождю перед массивным зданием облсполкома, построенным перед Второй мировой войной. В советское время здание называлось Домом Советов. Оно похоже на Дом правительства в Минске. Его сделали таким специально. В конце 30-х годов, до пакта Молотова-Риббентропа, рассматривался вариант переноса столицы БССР из Минска в Могилев. И тогда в Доме Советов расположилось бы руководство республики. С площадью пересекается центральная улица города, Первомайская, бывший Днепровский бульвар. Параллельно ей идут Ленинская, бывшая Большая Садовая, и Пионерская, бывшая Малая Садовая. Это пример того, как годы, последовавшие за большевистской революцией, в топонимику бывшей царской России пришла революционная тема. В городах и поселках появились коммунистические, комсомольские, пионерские, интернациональные улицы, а также названные в честь Ленина, Маркса, Энгельса и всевозможных советских коммунистических функционеров. Улицы, названные в честь наиболее нейтральных из них, например, Серго Орджоникидзе, первого народного комиссара тяжелой промышленности СССР, или Валериана Куйбышева, чьей последней должностью была председатель комиссии советского контроля при Совете народных комиссаров СССР, сохранились до сих пор. Постепенно коммунистическая мифология обогащалась новыми героями, в честь которых также называли улицы и проспекты. Я вырос на улице Челюскинцев, названной в честь членов экспедиции, раздавленного льдами в 1934 году ледокола «Челюскин». В свою очередь, кстати, названного в честь русского мореплавателя XVIII века Семена Челюскина. 2 месяца участники экспедиции оставались на дрейфующей льдине, а потом были эвакуированы на самолетах. Вскоре во многих советских городах появились улицы челюскинцев, а в Минске, например, даже парк челюскинцев. Кстати, руководитель арктической экспедиции на Челюскине, профессор Отто Шмидт, родился в Могилеве и учился в местной мужской гимназии. В честь него назван проспект, а в разговорной речи весь прилегающий район называли Шмидта. Следующий большой пласт советской топонимики связан с Великой Отечественной войной. Появились улицы и площади Победы, а также названные в честь Зои Космодемьянской, молодогвардейцев и других героев войны. С начала 1960-х развивалась еще одна тема не только топонимики, но и в целом советского нейминга. Употреблю здесь этот современный термин за неимением лучшего. Космическое. В различных названиях активно присутствуют ракеты, спутники, космос, а также фамилия первого космонавта Юрия Гагарина. По всему Советскому Союзу появляются улицы, проспекты, бульвары и площади Гагарина, кинотеатры «Космос» и «Спутник». Начинается выпуск пылесосов «Ракета». В результате к 80-м годам прошлого века топонимика типичного советского города представляла собой микс из коммунистической, военной и космической тем, а также индустриальной. Улицы и переулки машиностроителей, моторные, рабочие, индустриальные и тому подобное. Индустриальная тема активно присутствовала в названиях улиц на рабочем поселке, где я жил. Автомобильная улица, тракторная, моторная, заводская, текстильные и второй текстильный переулки. В этом какая-то логика, наверное, была. Неподалеку находился моторо-ремонтный завод и еще несколько предприятий, и многие жители поселка на них работали. Но найти логику в том, почему остальные улицы района назывались именами тех или иных людей, уже невозможно. Здесь образуется какой-то безумный винегрет, в котором и пролетарский писатель Максим Горький, улица его имени проходила рядом со школой, где я учился, и летчик-герой Николай Гастелло, и Олег Кошевой, партизан-комсомолец, участник увековеченной в одноименном романе Александра Фадеева «Молодой гвардии», и украинский писатель и деятель социалистического движения Иван Франко, и совершенно мне неизвестные люди с фамилиями Жбанков и Успенский. Подобный топонимический винегрет присутствовал и в других районах города. Неподалеку друг от друга улицы строителей, космонавтов, Константина Заслонова, белорусский герой-партизан, Лазаренко, не помню, кто это и гуглить не стал, переулок Сакко и Ванцетти, участники движения «За права рабочих», рабочие анархисты, выходцы из Италии, проживавшие казненные в США в 1927 году. Или еще один район – Заднепровье. Пушкинский проспект. Пушкин вроде бы когда-то проезжал через город, и там стоит памятник ему. Улица Габровская. Болгарская Габрова, побратим Могилева. Улицы Мовчанского, Фатина и Залуцкого. Никогда не знал, кто это такие. Все эти названия сохранились до сих пор. Точно так же сохранилась эта коммунистическая топонимика во многих других населенных пунктах России и Беларуси. Не избавившись от названий улиц и площадей коммунистической эры, не убрав памятники Ленину, мы живем в какой-то фальши. Идею о том, что это часть нашей истории и потому должна сохраняться, я не принимаю. Помнить историю можно и нужно. Но зачем в сегодняшней реальности нам всякие коммунистические и комсомольские улицы и памятники коммунистическому вождю, которого большая часть из тех, кто родился после распада СССР, вообще не знает? Кстати, коммунистическая тема охватывала не только проспекты и улицы, но, например, и кинотеатры. Почему-то любили называть их «Октябрь». Так назывался крупнейший кинотеатр Могилева, открытый в 1969 году. С панно в коричнево-бежевых тонах на тему Октябрьской революции на фасаде. Также называется один из крупнейших кинотеатров Москвы на Новом Арбате и один из главных кинотеатров Минска. В названиях могилевских гостиниц фантазии не проявили. Крупнейшая гостиница, открывшаяся в 1972 году, называется Могилев, а вторая по значению на середину 80-х, уже не существующая, Днепр. Отдельных ресторанов в Могилеве долгое время не было, только при гостиницах, и назывались они так же, как и сами гостиницы. В 1985 году была построена гостиница «Турист» с рестораном под названием... не помню. Возможно, он был просто рестораном без названия при гостинице. Кстати, гостиниц с названием «Турист» в СССР были десятки, и никто тогда не воспринимал такое название как слишком уж банальное. Во второй половине 80-х в Могилеве появился первый отдельно стоящий и довольно большой ресторан под названием «Ясень». Почему он был назван так, для меня загадка. Интересно, что в нейминге советских времен очень часто использовались названия рек. Гостиницу «Днепр» и одноименный ресторан я уже упомянул. В Минске в 80-е и 90-е годы была гостиница «Свислыч», с одноименным рестораном, названное в честь протекающей в городе реки. В честь рек почему-то часто называли футбольные команды. Причем, поскольку одна река протекала через несколько городов, часто разные команды называли в честь одной реки. Могилевский Днепр скромно играл во второй лиге чемпионата СССР, тогда как его Днепропетровский Тёска в 1980-е годы был одной из сильнейших команд высшей лиги и дважды становился чемпионом страны. В советское время были также распространены команды спортивных обществ. «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Торпедо», «Крылья Советов». «Локомотив» – название добровольного спортивного общества профсоюза рабочих железнодорожного транспорта СССР, основанного в 1922 году. Пожалуй, самое очевидное. Как, впрочем, и название спортивного общества профсоюза работников авиапромышленности – «Крылья Советов». Созданное в 1923 году спортивное общество государственного политического управления ГПУ при НКВД РСФСР было названо «Динамо». Связь с органами внутренних дел из названия однозначно не вытекает. По легенде, название предложил Леонид Недолей Гончаренко, начальник политотдела ГПУ, когда-то работавший на заводе электрогенераторов «Динамо». А потом писатель Максим Горький, избранный почетным динамовцем, все красиво объяснил. Греческое слово «дина» значит «сила», «динамика», «движение», а динамит – взрывчатое вещество. «Динамо» – это сила в движении, призванная взорвать и разрушить в прах и пыль все старое, гнилое, все, что затрудняет рост нового, разумного, чистого и светлого. Рост пролетарской социалистической культуры. Спортивное общество промкооперации «Спартак», как считается, названо в честь римского гладиатора и лидера повстанцев «Спартака». Хотя есть и другие версии происхождения названия, включая чешский спортивный клуб «Спарта», существующий с 1793 года, и «Союз Спартака», марксистская организация в Германии начала 20 века, из которой вышли будущие коммунистические лидеры Карл Либкнехт и Роза Люксембург. Спортивное общество «Торпедо» изначально было связано с автомобильной промышленностью, а название – распространенный тогда тип автомобильного кузова. От названий спортивных команд перейду к другим, с которыми часто приходилось сталкиваться в советское время. Например, магазины. Продовольственные, как правило, не называли. Достаточно было номера. Магазин номер 5 или, например, номер 62. В отличие от продовольственных, книжные магазины обязательно как-то назывались. Причем, вспоминая могилевские книжные, связь между названием и профилем магазина далеко не всегда прослеживалась. «Мысль» – окей, где книги, там и мысль. А «Света» – по-белорусски «Просвещение» – тоже понятно. А вот, например, «Раница», «Утро» или «Маяк» – где здесь связь с книгами или литературой? Понятие «маркетинг» в СССР не существовало, и, соответственно, ни о каком нейминге как важном компоненте маркетинга никто не знал. Но название товарам, выпускаемым социалистической экономикой, давать было нужно. Такое впечатление, что названия эти часто давали от балды, особо не заморачиваясь. Так в последние десятилетия СССР в принципе работала советская экономика. В результате многие названия брендов советских времен звучат сегодня халтурно, как взятые с потолка, рандомные, говоря современным языком. Взять, например, названия магнитофонов – «Олимп», «Нота», «Астра», «Юпитер», «Комета», «Весна», «Илить» – это такая река, «Ростов», «Беларусь». Или названия фотоаппаратов – такой же винегрет – «ФЭД», «Феликс Эдмундович Дзержинский», «Киев», «Зенит». Слово, может, как-то можно привязать к оптике, хоть и с большой натяжкой. Зоркий, смена. Телевизоры, рекорд, рубин или горизонт. Радиоприемники, атмосфера или океан. Последний выпускался на Минском заводе «Горизонт», расположенном далеко от всех океанов. Вообще, такое большое количество разных марок, как у магнитофонов и радиоприемников, было скорее нетипичным. При плановой экономике и контроле государства над всеми сферами нормой был скорее минимализм. Но минимализм негативный, граничащий с убогостью и дефицитом. Колбаса – докторская, любительская и чайная. Докторская, выпускавшаяся с 1936 года, предназначалась, цитирую, больным, подорвавшим здоровье в результате гражданской войны и царского деспотизма». Конец цитаты. А вот чайная – несколько странное название для колбасы, не правда ли? Если верить информации, найденной в интернете, вообще появилась еще в XIX веке и называлась так из-за добавления в нее чайной пыли. Точно так же, например, и брендов алкоголя в СССР было крайне мало. В могилевских магазинах, помню, я видел только два сорта пива – «Жигулевское» светлое и «Мартовское» темное. Название «Жигулевского» по имени пивзавода в Самаре придумал, как считается, сам Анастас Микоян, в то время народный комиссар пищевой промышленности СССР. Производство этого пива началось в 1938 году. «Мартовское», как я узнал, вообще не советское название, а перевод с немецкого – «Мерценбир». Так в Германии и в Австрии называли пиво, полученное в результате брожения дрожжей ранней весной. А в СССР в 1935 году разработали свою версию такого пива. Особого разнообразия брендов водки тоже не было. Помню пшеничную, московскую, русскую и столичную. Шампанское было всего одно, советское. Из вин помню незатейливо названное плодово-ягодное, в обиходе известное как чернила, делавшееся поначалу действительно из плодовых ягод, а потом уже в постсоветское время из спирта, воды и сиропа. А также азербайджанский портвейн «Агдам», названный в честь одноименного города, который, как я узнал, погуглив, с 1993 года находился под контролем Нагорно-Карабахской республики, а в ноябре 2020 по итогам вооруженного конфликта был передан Азербайджану. Брендов автомобилей в Советском Союзе тоже было не слишком много. В первые советские десятилетия названию автомобилей, выпускавшихся в СССР, не было вообще. Только аббревиатура завода и номер модели. Например, ЗИС-101, Московский завод имени Сталина, позже переименованный в завод имени Лихачева, соответственно, поменялась и аббревиатура ЗИЛ. Первым советским легковым автомобилем, имевшим название, стала «Победа», с 1946 года выпускавшаяся на заводе имени Молотова, позднее Горьковский автомобильный завод «ГАЗ», и названная так в честь победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Вообще, «ГАЗ» оказался самым креативным в смысле названий моделей для своих легковых автомобилей. «Победу» сменила в 1956 году «Волга ГАЗ-21». Название «Волга» возникло достаточно естественно. Город Горький, позже ему вернули историческое название Нижний Новгород, стоит на этой реке. А что касается «Чайки», машины представительского класса, то существовало два варианта названия – «Чайка» и «Стрела». И конструкторы в итоге выбрали первый. Кстати, название это не было исключительно автомобильным. Под этой маркой выпускались и другие товары, не имевшие отношения к Горьковскому автозаводу. Например, швейная машина и радиола. На Московском и Запорожском заводах с названиями особо не заморачивались. Московский завод малолитражных автомобилей, МЗМА, позднее ЗЛК, автозавод имени Ленинского комсомола, назвал свой автомобиль, поставленный на конвейер в 1947 году, «Москвичом». А начавший выпускаться в Запорожье в начале 1960-х будущий позор советского автопрома был назван «Запорожцем». Несколько более сложным был процесс выбора названия для седана ВАЗ-2101, разработанного на базе итальянского «Фиата 124» и прозванного в народе «Копейкой». Его выпуск начался в 1970 году на только что построенном Волжском автомобильном заводе в Тольятти. Журнал «За рулем» объявил всесоюзный конкурс на лучшее название автомобиля. Из почти 2000 предложенных вариантов в шорт-лист вошли «Волжанин», «Мечта», «Дружба», «Жигули» и «Лада». Редакция «За рулем» была против географических названий, но руководители Министерства автомобильной промышленности и Волжского автозавода выбрали именно «Жигули». Так называется возвышенность на правом берегу Волги. А название «Лада» было одобрено в качестве экспортного. Интересно, что «Лада» оказалась среди тех немногих советских брендов, которые пережили распад СССР. Это достаточно нейтральное название, с негативом советской эпохи, явно уж не ассоциирующееся, да и чего-то формально халтурного, рандомного в нем тоже нет. Вы слушали подкаст Владимира Козлова «Все идет по плану». Подписывайтесь на него на платформах, где слушаете подкасты. Спасибо всем, кто поддерживает проект на Патреоне. Спонсоры получают доступ к дополнительному контенту. Например, текстовым комментариям каждому эпизоду и закрытому чату в Телеграме. Ссылка на Patreon подкаста есть в описании. Также, если подкаст показался вам интересным, рассказывайте о нем в соцсетях, ставьте оценки и пишите комментарии. До следующего эпизода.